И резонно ведь разъяснил и сравнил, не правда ли? «Извините, — говорит, — я исправник, и каламбуров из звания моего строить не позволю». Повернулся и уходит. Я за ним кричу: «Да-да, вы исправник, а не направник». «Нет, — говорит, — уж коль сказано, так значит, я направник». И представьте, ведь дело-то наше расстроилось. И все-то я так, всегда-то я так. Непременно-то я своей уже любезностью себе наврежу. Раз много лет уже тому назад говорю одному влиятельному даже лицу: «Ваша супруга — щекотливая женщина-с. В смысле, то есть, чести, так сказать, нравственных качеств». А он мне вдруг на то: «А вы ее щекотали?» Не удержался вдруг: «Дай, думаю, полюбезничаю». «Да, — говорю, — щекотался». Ну, тут он меня и пощекотал. Только давно уж это произошло, так что уж не стыдно и рассказать. Вечно-то я так себе наврежу. «Вы это и теперь делаете», — с отпрощением пробормотал Миусов. Старец молча разглядывал того и другого. «Будто! Представьте, ведь я и это знал, Петр Александрович. И даже, знаете, предчувствовал, что делаю, только что стал говорить. И даже, знаете, предчувствовал, что вы мне первый это и заметите. В эти секунды, когда вижу, что шутка у меня не выходит, у меня, ваше преподобие, обе щеки к нижним деснам присыхать начинают. Почти как бы судорога делается. Это у меня еще с юности. Как я был у дворян приживальщиком и приживанием хлеб добывал. Я шут коренной с рождения. Все равно, ваше преподобие, что юродивый. Не спорю, что и дух нечистый, может, во мне заключается. Небольшого, впрочем, калибра. Поважнее-то другую бы квартиру выбрал. Только не вашу, Петр Александрович. И вы ведь квартира неважная. Но зато я верую. В Бога верую. Я только в последнее время усомнился, но зато теперь сижу и жду великих словес. Я, ваше преподобие, как философ Дидерот. Известно ли вам, святейший отец, как Дидерот-философ явился к митрополиту Платону при императрице Екатерине? Входит и прямо сразу: «Нет Бога!» На что великий святитель поднимает перст и отвечает: «Рече безумец, в сердце своем несть Бог». Тот как был, так и в ноги. «Верую!» — кричит, — «и крещение принимаю». Так его и окрестили тут же. Княгиня Дашкова была восприемницей, а Потемкин — крестным отцом.
«Федор Палч, это несносно! Ведь вы сами знаете, что вы врете и что этот глупый анекдот — неправда. К чему вы ломаетесь?» — дрожащим голосом проговорил, совершенно уже не сдерживая себя, Миусов.
«Всю жизнь предчувствовал, что неправда!» — с увлечением воскликнул Федор Палч. «Я вам, господа, зато всю правду скажу. Старец великий, простите, я последнее. О крещении-то Дидерота сам сейчас присочинил. Вот сию только минуточку. Вот как рассказывал. А прежде никогда и в голову не приходило.
Для пикантности присочинил.
Для того и ломаюсь, Петр Александрович, чтобы милее быть. А, впрочем, и сам не знаю иногда для чего. А что до Дидерота, так я этого... Рече безумца! Раз 20 от здешних же помещиков еще в молодых летах моих слышал, как у них проживал. От вашей тетеньки, Петр Александрович, Мавры Фоминишны тоже, между прочим, слышал. Все-то они до сих пор уверены, что безбожник Дидерот к митрополиту Платону спорить о Боге приходил».
Миусов встал, и не только потеряв терпение, но даже как бы забывшись. Он был в бешенстве и сознавал, что от этого сам смешон. Действительно, в келье происходило нечто совсем невозможное. В этой самой келье, может быть, уже 40 или 50 лет еще при прежних старцах собирались посетители, но всегда с глубочайшим благоговением, не иначе. Все почти допускаемые, входя в келью, понимали, что им оказывают тем великую милость. Многие повергались на колени и не вставали с колен во все время посещения. Многие из высших даже лиц и даже из ученейших, мало того, некоторые из вольнодумных даже лиц, приходившие или по любопытству, или по иному поводу, входя в келью со всеми или получая свидание наедине, ставили себе в первейшую обязанность все до единого, глубочайшую почтительность и деликатность во все время свидания, тем более, что здесь денег не полагалось, а была лишь любовь и милость с одной стороны, а с другой — покаяние и жажда разрешить какой-нибудь трудный вопрос души или трудный момент в жизни собственного сердца. Так что вдруг такое шутовство, которое обнаружил Федор Павлович, непочтительное к месту, в котором он находился, произвело в свидетелях, по крайней мере, в некоторых из них, недоумение и удивление. Иеромонахи, впрочем, нисколько не изменившие своих физиономий, с серьезным вниманием следили, что скажет старец, но, кажется, готовились уже встать, как Меусов. Алеша готов был заплакать и стоял, понурив голову. Всего страннее казалось ему то, что брат его, Иван Федорович, единственное, на которого он надеялся, и который один имел такое влияние на отца, что мог бы его остановить, сидел теперь совсем неподвижно на своем стуле, опустив глаза и, по-видимому, с каким-то даже любознательным любопытством ожидал, чем это все кончится. Точно сам он был совершенно тут посторонний человек. На Ракитина, семинариста, тоже Алеша очень знакомого и почти близкого, Алеша и взглянуть не мог. Он знал его мысли, хотя знал их один Алеша во всем монастыре. «Простите меня», — начал Меусов, обращаясь к старцу, «что я, может быть, тоже кажусь вам участником в этой недостойной шутке. Ошибка моя в том, что я поверил, что даже и такой, как Федор Павлович, при посещении столь почтенного лица захочет понять свои обязанности. Я не сообразил, что придется просить извинения именно за то, что с ним входишь». Петр Александрович не договорил и совсем сконфузился, хотел было уже выйти из комнаты.
«Не беспокойтесь, прошу вас». Привстал вдруг с своего места на свои хилые ноги старец и, взяв за обе руки Петра Александровича, усадил его опять в кресло. «Будьте спокойны, прошу вас. Я особенно прошу вас быть моим гостем». И с поклоном, повернувшись, сел опять на свой диванчик.